Братья, мне тоже была предложена тема на одном из братских общений. Хочу ей поделиться. Может быть, она и кстати о том, что мы сейчас слышали с вами о последнем времени. А моя тема об утешении или утешении. Может быть, она как-то одна в другую вытекает. Я хочу прочитать несколько мест Священного Писания и вместе с вами порассуждать и помолиться. Я прочитаю из книги «Плач Иеремии», 3 глава, с 18 стиха. «Плач Иеремии», 3 глава, с 18 стиха. «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа, по мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Еще одно место. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И далее. Братья, наверное, есть еще места, и не наверное, а есть еще места, которые говорят об утешении. Есть места, которые прямо говорят с этим словом, и есть там слово «утешение» или «утешать», или «утешаемся». А есть места, которые утешали именно нас в каких-то определенных обстоятельствах, которые давали нам какое-то обещание или обетование Божье, надежду, уверенность, или еще каким-то образом вдохновляли нас, поддерживали. И поэтому, наверное, невозможно мне вот так все места об утешении прочитать. Но вот еще в послании к Коринфянам, если два листка из Библии перевернуть назад, 14 глава 1 послания к Коринфянам, написано, что «А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». Написано: «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Это наше служение, братья. Это служение в церкви, служение братьев, проповеди. Утешать и получать утешение. В первой церкви так было. И что интересно, вот в Деянии апостола, в 9 главе, 31 стих, мне он так по душе, здесь написаны такие слова: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Нахожу здесь некоторое обетование, что тогда, когда мы в покое утешаемся, и церкви умножаются, и в церкви благословение, благодать. Писание говорит и такие слова, что Давид, например, говорит, что «утешения твои услаждают душу мою». Вот с утешением к нам приходит сердечный покой, успокоение и уверенность. Может быть, стоит дать какое-то определение утешению. И даже Бог в Писании нас призывает утешать других. Ну, вот одно место, которое мы прочитали, и в Ветхом Завете написано: «Утешайте, утешайте народ мой». И вот об этом и хочется порассуждать. Я думаю, что утешение, оно должно быть в каждом из нас. И мы должны получить утешение от Господа, заметить его, найти, приобрести так можно сказать, и в то же самое время поделиться утешением. То есть рассказать об этом и утешить другого человека, ближнего своего, брата или сестру в церкви, или еще с кем мы встречаемся. Назовем ближнего. В Библии написано, что были люди, которые имели, наверное, особое дарование утешать. Ну, например, вот Варнава. Как его имя было? Сын утешения. Наверное, не случайно, да? Как вы считаете? Наверное, имел какую-то особенность такую, имел какие-то такие способности, ну, что имя такое, сын утешения. Может быть, особо проследить его жизнь, это, я думаю, можно в домашнем чтении сделать, проследить, посмотреть, каким образом, как он, как жил, как подходил к обстоятельствам, как к людям. Я думаю, наверняка можно увидеть и получить назидание. Мы видим, братья, такую мысль, что ну, кто нуждается в утешении? Мы чаще всего думаем, что наши жены нуждаются в утешении. Сестры обычно, когда общение с сестер, ну, какую тему? Ну, чаще всего, мне кажется, там тема об утешении, наверное. Братья планируют ее, и почти, наверное, на каждом из служений тема об утешении. Но я нахожу, братья, что в утешении нуждаемся мы все. Все, я имею в виду все. И дети иногда никак, они на колени, да, или на руки к нам, они подойдут, они преклонят голову, они нуждаются в нашей ласке, в каком-то ободрении. Мы видим, что нуждается в утешении пожилой человек, старец. Мы видим, что в утешении нуждается больной, тот, кто перенес какую-то скорбь, тяжесть. В утешении нуждаются и молодые, когда борются со своими сомнениями, с какими-то переживаниями, неуверенностью. И тоже нуждаются в твердом, бодром слове, в наставлении. Я думаю, братья, в утешении нуждаемся и мы. И такой человек, как апостол Павел, тоже нуждался в утешении. Были моменты в его жизни, можно сказать, критические такие, переживательные. И написано, что явился мне Господь, он говорил, и укрепил. И сказал ему благие слова, говорит, свидетельствуй, много в этом городе у меня есть людей, не унывай. И он ободрился и делал дело Божье. Кажется, думаешь, вот братья, ну такие вот старшие братья, пожилые, прошедшие узы или какие-то опыт жизни, и ну, они, наверное, сильные, они не нуждаются, они могут утешать, к ним можно подойти и попросить или поговорить и от них получить утешение. Братья, я так думаю, что и эти братья, или мы с вами, когда утешая других, и сами получаем утешение. Ну и вижу еще такую вот особенность в этом, что кто нуждается в утешении? Бог это знает. Бог, видя это, послал в этот мир Иисуса Христа. Послал в этот тяжелый, трудный, так скажем, мир, где нуждающиеся обремененные. Он послал Иисуса Христа для того, чтобы утешить. Вообще, здесь, где мы читали, в послании к Коринфянам написано, что Бог всякого утешения. Бог всякого утешения. Это о чем говорит? О том, что Бог, Отец, есть Бог утешения. Мы читаем, когда говорит Иисус такие слова, «Пошлю другого утешителя, и он придет и научит, наставит это и тому подобное». Кто это другой утешитель? Это Дух Святой. А почему другого? А кто еще до него утешитель был? Сам Христос. Итак, мы видим, что Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой, в них есть вот это служение утешения. Бог всякого утешения. Бог утешает, Иисус пришел, чтобы утешить, и Дух Святой продолжает утешать. Братья, где Дух Святой сегодня? Он в нас. И Его служение утешить нас, но если Дух Святой в нас и в наших церквах, значит, продолжить это служение. Значит, на нас есть помазание Духа Святого, и Дух Святой, если через нас действует, то это действие в утешение. Иногда мы так слышим и проповедь, то в обличение, то еще в назидание, ну вот в таком направлении. Но если мы, братья, заняты и чувствуем в себе вот это движение, что мы сами получаем утешение и других и других утешаем, мы исполняем, думаю, волю Божью, Бог с нами, и Бог производит это действие. То есть, если в нас есть утешение, и мы способны утешать других, мы делаем дело Божье. Ну, а теперь я хотел немножко вот об утешении сказать, и где оно есть, и что вообще, на мое понимание, что есть суть утешения. Я же задал жене свой вопрос, говорю, как ты понимаешь, что такое утешение? Ну, она говорит, это, наверное, чувство какое-то, какое-то переживание, ну, эмоции, с эмоциями что-то связано. Ну, мы порассуждали. И представляю, что вот смысл утешения, в чем оно? Это в том, что из бури сделать тишину. Мы видим, как это было у Христа. Даже вот в таких картинах обычной жизни или каких-то переживаний, трудностей с учениками, когда была буря, когда волны поднимались, они находились в бедствии, и шел Христос, и Христос шел навстречу. И когда они встретились и открыли свои желания, переживания, там из бури произошла тишина. Вот я представляю, что утешение – это и есть, когда в нас какие-то переживания, волнение, неясность какая-то, и потом из бури становится тишина. И вижу, что это и есть утешение. Это и есть покой, успокоение. Где оно? В ком оно? Где искать это утешение? Где источники утешения? Я думаю, что и каждый из нас может сказать, что в Боге. Бог всякого утешения. Но нередко мы говорим, что да, в мире утешения нет. Мы говорим, что в другом человеке и там нет утешения. Но вот мне хотелось немножко так вот действительно остановиться, посмотреть. Я задал себе вопрос, а почему в мире нет утешения? Почему мы говорим, что не ходи в мир, да, не уходи туда, а есть искушение. А почему ты там не найдешь утешения? Почему мы можем об этом сказать? Почему именно в Боге есть утешение? Почему в другом человеке нет утешения? Но не в смысле таком, что его вообще нет. Если, братья, вот мы, насколько мне на сердце есть, если мы поймем, как Бог утешает, и в нас будет утешение, и мы. Но если мы не так, как Бог, а чисто по-человечески будем утешать, то действительно мы можем стать, как написано, жалкие вы утешители. Ну, во-первых, почему в мире нет утешения? И почему оно в Боге только? Бог всякого утешения. Но я вижу то, что Бог, вот покой или успокоение, то, что в Боге. И суть утешения, вот это главное, что в утешении. Вижу, что это благодать. Благо. Вот мы прочитали в книге Иеремии, плач Иеремии. Он много сказал «благ, благ Господь». Почему именно Бог? Потому что Бог, обладающий благодатью, Он имеет благодать. Но что такое благодать? Это незаслуженная милость, да? Это сострадание, это помощь, поддержка. Это благо без условий. Благо ни за что, можно так сказать. Но я думаю, что... Ну неужели, кто бы там ни сказал, неужели в мире нет сострадания? Да, в мире есть сострадание. Может быть, кто-то там и пожалеет, и как-то и утешит, поймет, может быть, даже в чем-то ну, разделит это переживание. Но все-таки, братья, может быть, другие места Писания нужно. И суть, главную цель хочу сказать, что в мире нет благодати. В мире нет благодати. Благодать произошла через Иисуса Христа, и она только во Христе. Сколько бы человек ни искал утешения там, в мире, он не найдет благодати там. Вот в чем суть. Вот почему нужно сказать человеку, не ходи в мир, потому что ты там не найдешь благодати. Но сегодня что в мире? Вот, допустим, мы имеем трудности, какие-то недостатки, скажем, даже болезни. Приходим в поликлинику. Что мы чаще сейчас стали там встречать? Ну, такой особенный кабинет, кабинет психолога, например. Знакомо, да? Видели. И я встречался даже у нас некоторые, вот новообращенные, иногда, может быть, даже в искушение такое попадают и члены церкви, может быть, не знаю, братья, может быть, к психологу обратиться. Вот душевные переживания, неустройство какое-то. Одна у нас новообращенная, беседуем с ней, она говорит, может, мне к психиатру обратиться? Я говорю, а зачем? Ну, может быть, он что-то мне посоветует. Может быть, как-то вот внутренние конфликты, вот эти внутренние переживания как-то успокоит. Я задался вопросом, а в чем суть мирского утешения? В чем суть вот даже этой психологии? Психология – это проблемы души они занимаются. Кажется, на одном уровне, но в чем суть? Братья, суть психологии или суть мира – поверь в себя. Вот это утешение мира. Поверь в свои силы, поверь в себя. Если исследовать, если увидеть, чем занимается психолог, он как раз-таки вот этими вещами и занимается. То есть он пытается заставить человека поверить в свои силы. Один пример расскажу. У нас не так давно, ну, случай, даже, наверное, случаем не назовешь. Одна сестра просто подошла и говорит, у меня есть знакомая, и она в тяжелом состоянии, у нее дочь умирает. Дочь больна раком и умирает. Они знают, и, может быть, нам, говорит, сходить, давай выберем какое-то время и сходим, засвидетельствуем ей, расскажем, поговорим. Но все-таки она на одре, и она на пороге. Скорее всего, она безнадежна, потому что она в больнице, уже ее оставили, ей наркотики ставят для снятия боли. Но мы пошли с ней, согласились, пошли. Ну, а прежде чем с этой молодой, назовем ее, наверное, молодая женщина, ей лет 27-28, вот так, муж есть, ребенок, и вот в такое переживание попало. И мать. Мы с матерью, значит, разговариваем, прежде чем туда мне подойти, к больной уже. Ну и она сильная личность. И она говорит, знаете, я думаю, что надо сопротивляться болезни. Вот я, говорит, таких людей, говорит, выбираю, чтобы приходили люди сильные, люди, которые могут ее, ну, вдохновить. Ну и действительно, пришел там пред нами какой-то молодой человек, ну и с ней так весело разговаривал, говорит, да ну давай вставай, мы еще с тобой танцевать будем там, ну на своем уровне он. Давай, вот так ее ободряет, и, ну, смех пытается ей, как сказать, внести. Ну и эта женщина, мать ее, она вот этим занимается. И пытается и нас на эту линию, ну, наставить. То есть ее надо вдохновить. Ей надо сказать, что она должна сопротивляться болезни, что она не умрет. Даже это слово нельзя говорить. Она говорит, мы не говорим ей, что она умирает, что она больна раком, что это безнадежно. Если она будет сопротивляться, она точно, точно выкарабкается. Вот мы уже даже и перестали ей там наркотики колоть там и все. Но знаете, чем это закончилось? Ей стало хуже. Хуже, хуже. И в конце концов, сама мать где-то 1-2 дня до смерти, она сама ей сказала, что ты скоро умрешь. И когда она умирала, потом вот эта наша сестра, она рассказывала, как она умирала. Она говорит, она умирала просто. Она даже, кажется, не поняла, что она умерла. Братья, какой вывод? Обманули. Обманули человека. Потому что она попала туда, не готова. Ей все время говорили, верь в свои силы, ты победишь. Она не победила. И что теперь? Она встретилась с реальностью. Вот этот мир. Он строит всегда иллюзии. И когда человек попадает потом в реальность, он не может там ориентироваться. Там нет утешения. Там нет благодати. Там нет того, что, на что можно опереться. Но еще один случай. У одной сестры были такие переживания. Она... Ну, как у молодых сестер чаще бывает. Вот возраст, годы и замуж. И вот в таких переживаниях. И сколько, похоже, так она наставление, наверное, получала, что не стоит в мир идти. А, видимо, искушение уже все. Надо идти, и раз в церкви не делают предложения, значит, где-то, наверное, там может быть кто-то. Ну, и случай такой, что один молодой человек делает ей предложение. Неверующий человек. Зачем? Не ходи, все, нет, силы уже нет, готова уже как бы согласиться. Уходит домой, и в этот же вечер, когда, кажется, уже было внутреннее согласие согласиться, этот человек приходит к ней и говорит, извини, я знаю, что ты болеешь, у нас с тобой ничего не будет, прости, и уходит. Вы представляете, братья, ее внутренний мир, обман. Все, это внутренняя катастрофа. Ей казалось, что она там найдет утешение, да, что она может найти. Он ее просто обманул. Когда он нет там благодати, нет того, чтобы разделить или понести, или дать какую-то помощь. В итоге она поняла, что утешение только в Боге, потому что в нем есть благодать. Почему нет полноты утешения в людях. В чем суть человеческого утешения, можно так сказать? Когда мы читаем, братья, Священное Писание и сами, все-таки мы видим, что нам, люди и с окружения друг друга, мы стараемся каким-то образом утешить, ободрить и поддержать. Но главное, братья, я так думаю, и для себя, когда вот так рассуждал, я так посмотрел, как мало я умею утешать, как мало я имею утешать Божьим утешением, не человеческим, а Божьим. Мне приходят на память вот такие места в Писании, когда написано о человеческом утешении. Ну, простой, классический, назовем пример, друзья Иова. Как он их назвал? Жалкие утешители. Братья, кто бы из нас вот хотел бы в свой адрес услышать вот такие вот слова? Ну, кто бы из нас, братья? А в чем там суть? Почему он именно так их определил? Почему Писание их так назвало? Жалкие утешители. Почему именно они не способны были найти слов, найти подход? Снова возвращаемся. Благодати не хватило. Благодати не хватило. А что получилось? Они от утешения перешли к осуждению. Перешли к осуждению. То есть, начиная утешать, они, или смотря на его проблему, они говорят, проблема-то в тебе. И если ты исправишься, если ты вот так, то утешение придет, и Бог на тебя будет по-другому смотреть. То есть утешение человеческое, оно условно. Если ты вот так будешь, то будет вот так. Если ты вот это займешь, то будет вот так. Братья, еще одно место Священного Писания тоже мне видится, что говорит о человеческом утешении. Это пример, когда Петр подошел ко Христу и услышал вот слова, когда Христос говорит о страдании, о своем страдании, когда говорит, что вот впереди меня вот это ждет, ждет Голгофский крест, ждут вот такие-такие боли и страшные. Что ему сказал Петр? Да не будет с тобой этого, да? Будь милостив к себе, будь милостив к себе. Братья, суть человеческого утешения – будь милостив к себе. Я замечал это и в отношении себя, когда вот человек иногда, даже трудно это порой внутренне это передать. Может, несколько примеров вот в этом смысле. Ну, даже вот такие обычные, я думаю, нам знакомы это, братья. Когда мы проповедники, когда мы сами проповедуем, ну, и вот мне дома так приходилось встречаться, ну, какое-то служение, тема какая-нибудь порученная, или что-то вот не получается, нужно что-то сделать. Ну, дома, например, жене говорю, вот впереди такая сложность, не могу это вот, или там проповедь, нужно здесь вот тему, беседу провести. Она говорит, да ну что ты, ну вот возьми вон тому брату поручи, или он тому, или пусть он съездит. Я говорю, ну что ты говоришь-то? Ну, а суть-то какая, братья? Она хочет пожалеть, она говорит, пожалей себя. Ну, пусть другой это сделает, и тебе легче станет. Братья, не легче становится, не легче. Если вот так, не легче, братья. И я думаю, что Христу не легче было. Он знал, что нужно таким путем идти, и впереди он не мог по-другому не идти. Братья, когда у нас болезни, если неизлечимая болезнь, например, постигла нас какая-то неизлечимая болезнь, сын, например, заболел неизлечимой болезнью, что вы, куда вы его денете? Куда денете свою болезнь? Никуда. Как ты себя пожалеешь? Никак. Вот и остался ты, вот это не пойдет такое утешение, и оно не примется, и это не утешение. Другой какой-то должен быть источник. Я вспоминаю, у меня был момент, такой случай, когда действительно человек один предлагал утешение, когда служил в армии, и только вот, кажется, не совсем много времени прошло, как призвался, и там распространено, ну, вот с какого-то города, как назовем, землячество какое-то. Ну, и встретил я человека, который был с одного и того же города. Ну, он призван был старше, чем я. И он послушал, ну, говорит, кто из этого города? Ну, я говорю. Он, ну, пойдем, пообщаемся, земляк. Ну, я ему рассказал, как засвидетельствовал ему, рассказал, что вот, и, ну, моя жизнь, как я в армии собираюсь, ну, с Богом быть. Он послушал меня, говорит, знаешь, трудно, говорит, ты навряд ли, говорит, здесь сможешь так. И на тебя, говорит, тут и на плечи тебе, говорит, сядут и будут, ну, издеваться над тобой. Но, говорит, пока я здесь, у меня есть, говорит, сила. Если вдруг что, говорит, ко мне подходи. И я, говорит, это, ну, решай здесь твои вопросы, значит, буду, и тебя никто не тронет. Вот только скажи, и никто не тронет. Братья, я отказался сразу. Я так сказал, не надо, зачем? Ну, я сказал, Бог утешает, и Бог поможет там скорби, переживания пройти. И я ушел, и через несколько дней испытания. Один там человек, ну, такой вредный, начал, в общем-то, оказывать давление. И у меня мысли такие. А он же мне говорил, что он может мне помочь. Он же мне говорил, что он, ну, вступится. И знаете, братья, борьба. Пойти к нему и сказать ему, пожаловаться ему или не пойти. И вот внутренний какой-то момент, я сейчас не могу сказать это время уже сколько было, день или сколько, но я помню, что действительно была эта борьба. Искать ли в нем? Братья, скажите, помог бы он бы мне или нет? Как вы бы на моем? Да нет, он ушел бы, да? А что дальше? Если чисто вот на таком бытовом уровне, ну и еще, может быть, даже и хуже было. Я, конечно, не пошел. Я старался к Богу возопить, чтобы и как-то увидеть, а почему вот эту скорбь, а почему вот человек этот появился. И ясно, что мне он, предлагая помощь, он никогда бы мне не сказал, а почему у тебя эти обстоятельства? Да посмотри, может быть, за этими обстоятельствами Бог тебя воспитывает. Сказал бы он бы мне это? Нет. И в этом была вот суть человеческого утешения. Пожалей себя. Пожалей себя. Да не будет этого с тобой. То есть, если мы так подходим и просто сострадаем, жалеем, не открываем сути, не открываем упования на Бога, я думаю, останется просто человеческим утешением. И жалкие утешители в этом случае, жалкие утешители. Ну и на последнее я хочу обратить внимание, вот Божье утешение. Бог утешает. Что здесь, братья? Вернусь к тому главному, что открыто, что Бог – Бог всякого утешения, Бог благодати. Бог утешает благодатью, то есть Бог утешает незаслуженно, Бог утешает безусловно, Бог утешает даже тогда, когда, вы смотрите, Петр, скажем, отрекся, да, Петр вот в такую сложность, да, отказался, смолодушествовал, ну, можно всякое, как угодно сказать, да, грех совершил. И вот Христос оказывает ему милость, да? Оказывает ему благодать, прощает его. И много-много, наверное, таких случаев, когда Бог незаслуженно, братья, оказывает нам милость. Вот утешение. Когда кажется недостойный, когда думаешь, вот если бы я вот это, да, действительно, Бог бы благоволил. Братья, Бог благоволит. Бог благоволит к нам. И обстоятельства. Иногда думаешь, а почему вот эта болезнь, или почему другая болезнь, или почему еще что-то. Бог, скажу вам так, что Бог благий, Бог милосердный, и Бог, научающий нас полезному. Все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Даже наши скорби. Можно было время, если там и где-то. Я думаю, что каждый может в сердце своем рассуждать, что вот его постигли скорби. Вопрос, а для чего? А вот какое благо? А Бог в каждой скорби, братья, подразумевает благо. В каждой скорби. Ну, кто, может быть, мы с кем лично знакомы. У меня есть сын, ну, сейчас так, слава Богу. И он одно время, когда еще совсем маленький был, в 2 года он перенес травму такую тяжелую, и в реанимации был некоторое время, и много получил вот этого наркоз, там всякие разные препараты тяжелые. И сейчас последствия такие вот. Сначала я так сильно не замечал, а в общем-то последствия идут. И, ну, вот, например, в последнее время я как-то на такое обратил внимание. Ну, сначала вроде бы ничего. Вот он выздоровел, вышел из больницы, с нами вместе живет, бегает, ничего такого страшного. А в последний момент я стал замечать, что он теряет слух. Ну, и теряет слух довольно серьезно. Я, ну, сначала как вот обращал, ну, надо, может быть, подлечить там. Это может на своем месте какие-то меры предпринять. Но в один момент он играл так в комнате. И я обратился и что-то ему говорю. Это расстояние 2 шага. Он играет так лицом, он отвернут меня, как бы спиной. Он играет, он не слышит меня, абсолютно не слышит. Чтобы с ним поговорить, мне нужно обязательно его коснуться, чтобы он на меня смотрел, чтобы он смотрел мне в лицо, только тогда. И знаете, братья, мне так больно стало внутри, что он, ну, теряет слух, он может вообще потерять слух. И внутри мне жалость такая, то есть мне стало жалко других людей, которые вот в таком состоянии. Вот думаешь, зачем это, братья, чтобы научить нас состраданию, научить нас каким-то сопереживаниям ближним, чтобы тем утешением, которым Бог нас утешает, мы могли утешать других, находящихся в скорби. Есть много таких моментов, братья, которые, может быть, детали, маленькие детали, но это Божье утешение, братья. И если мы способны на это, Бог благословляет того человека, которому мы оказали какую-то даже, может, незначительную милость. Бог всегда делает по благодати, делает больше. А мы с вами источники или сосуды, через которые Бог являет нам свою благодать. Я помню, был такой момент, я надолго его так вот запомнил, и он мне оставался в сердце. Ну, однажды мне нужно было уже на поезд, и вот с этим же сыном, и мы очень быстро, я опаздывал, мне брат один помогал, чтобы я успел на поезд, у меня были билеты. Мы действительно успели, но уже выйти, а сын говорит: «Папа, я хочу пить». Я думаю, где здесь им найти пить? А брат, который мне помогал, он говорит: «Я сейчас, говорит, на вокзал, я принесу пить». И он ушел, ну, действительно, несколько минут, и он принес мне. И знаете, братья, на что я обратил внимание? Может быть, деталь такая, и я хочу на этом подчеркнуть, что надо замечать иной раз, как Бог утешает. Я обратил внимание, он мне принес не просто газированную воду, он мне принес сок. То есть это гораздо дороже. Ну, натуральный сок, пакет там. И он мне, я говорю: «Да зачем это? Ну, зачем так дорого ты купил это?» Он: «Ничего, это тебе». И, знаете, я потом много раз вспоминал, а у этого брата, у него тоже свои трудности, свои переживания и с детьми. Может быть, он тоже научился сопереживать. И, может быть, тоже сделал больше, чем другой ожидал. И вот это Божье утешение, братья. Сделать больше, чем другой ожидает. Оказать благодать. Благодать ближнему. Вот это и есть утешение. Бог нас так утешает. Ну и, может быть, последний такой пример, на который тоже мне видится, что здесь черта Божья проявилась. Это не в отношении ко мне. Один брат-служитель, он не с нашей области. И брату одному такую мысль сказал. А мне, я со стороны потом слышал от него. А мне, наоборот, это как-то понравилось. Не столько скажем, что я этим утешался, но вижу, что пример как-то брал с этого. И он ему такое выражение сказал: «Знаешь, — говорит, — ну, когда они расставались, это служитель говорит брату: «Знаешь, — говорит, — если тебе будет когда-то трудно, если, — говорит, — тебя когда-нибудь не поймут, или тебе станет одиноко, ты будешь один, не сможешь ни с кем поделиться, ты знай, — говорит, — что если... Ну, ты позвонишь мне, или мы с тобой увидимся, я тебя приму, я тебя выслушаю, я от тебя не откажусь, какие бы мнения другие ни были». И думаю, это утешение. Это утешение. Может быть, это просто человек, да, но человек, который способен был сказать о Божьем утешении или Божью черту, вот утешение открыть для другого. Итак, вот мне виделось вот в этом рассуждении, чтобы мы утешались и сами замечали, когда Бог нас утешает, именно Бог, когда Он нам оказывает благодать, чтобы мы способны были и передать утешение братьям, церкви, утешать народ, утешайте народ мой. И так молиться, братья, чтобы увидеть и самим передать. И чтобы утешение друг друга, если мы начали или утешаем кого-то, чтобы оно не было человеческим утешением. Чтобы наше утешение не перерастало в обвинения в какие-то. Или не перерастало в то, что ты сильный, ты можешь, ты победишь, бери себя в руки. Это, знаете, тоже когда-то человек и не сможет, и не сильный. А наше утешение и укрепил упованием на Бога. Вспомните, кто это сказал? Иоаннафан говорил Давиду, да? В трудный момент, в тяжелых обстоятельствах, вот это утешение, братья, и укреплял упованием на Бога. Вот призвать, подвести, сказать, открыть, что Бог тебя принимает, что Бог может решить твои проблемы, что за твоими обстоятельствами, за твоими болезнями, за твоими трудностями стоит Бог. Он что-то в тебе воспитывает, Он что-то хочет, какое-то благо. Я думаю, человек совсем по-иному посмотрит на жизнь и будет утешен. И последнее я прочитаю, и мы помолимся. В послании к филиппийцам для молитвы, 4 глава, написаны такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением. Братья, поблагодарить за скорби, поблагодарить за болезни, за детей, которых нам, за жен, которые болеют, может быть, или еще какие-то трудности, подарить за то, что у нас какой-то недостаток, потеря, неудача и так далее, и так далее. Какие-то, может быть, финансовые трудности. Поблагодарить за это всегда с благодарением, потому что в этом есть смысл. Некоторый смысл нашего духовного воспитания и подготовки к вечности. И Бог, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления во Христе Иисусе. То есть и Бог сохранит нас во спасении. Аминь. Помолимся.
Все закрыты в дверь.